авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air.
Всем добрый день, здравствуйте, как всегда по пятницам, как всегда в это время программа Губин On Air, и здесь журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую, Марк, добрый день всем, кто нас слушает или смотрит.
Как всегда, начинаем с программы того, о чем мы будем говорить в этом часе, но перед этим я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», так что, пожалуйста, ставьте нам лайки, нам это очень помогает в развитии канала и в противодействии разного рода интернет-угрозам. Ну и, конечно же, помогайте нам, смотрите в описании программы, как вы можете это сделать по ходу передачи, я буду вам об этом напоминать. И сегодня у нас
достаточно обширный... Не забудьте про канал Губин On Air, там сейчас идет маленькая пуническая первая переходящая вторую война в комментариях по поводу моего последнего видео, которое рассказывает о том, чем российская свобода, она же вольница, отличается от европейской свободы и какую роль в этом играет элемент достоинства. Да, но это, вы знаете, там, что делать, нужно здесь поставить лайк и там поставить лайк. И все будет, и будет вам счастье по принципу каникул в Простоквашино, вашу маму здесь и тут передают.
Или как там? Между двумя лайками можно загадывать желание.
Да-да-да. В свое время русские князья ползли в сарае к шатру хана между двух огней. Считалось, что этот огонь снимает всю нечисть вот со всяких этих проклятых Александров Невских, которые тоже на карачках, Марк не даст мне, будучи историком, соврать, тоже на карачках к хану Орды ползал. Ну вот представьте, что вы Александр Невский, подпишитесь на «Ищем выход», подпишитесь на Губин On Air, поставьте лайки, напишите комментарии там и там.
Ползать на карачках не обязательно. У нас сегодня в программе...
Вашу могилу, Карабах. Марк, нет-нет-нет, давайте доведем тему до конца. И вашу могилу сначала поместят в Эрмитаж, а затем со всем ее серебром многопутьем, я имею в виду даже не могилу, а гробницу, да, ее в Лавру передадут. Вот, а всего лишь вам стоит ради этого великого мероприятия поставить лайк на канале «Ищем выход» и на канале «Губин On Air».
Сегодня у нас россияне, погибшие в Карабахе. Эту тему затронем. Отметим годовщину или годину, как кому больше нравится, мобилизации. Поговорим о выборах Путина и о том, кого для них вербуют. Ну и, конечно же, разоблачим миф. Сегодня это у нас соотношение права либо обязанности защищать свой родной дом от разного рода неприятелей. И книга, которую мы порекомендуем вам прочитать в конце, а для этого обязательно досмотрите программу до конца, это Роджер Мурхаус «Дьявольский союз. Пакт Гитлера и Сталина. 39-41».
Да, это дивная книга. Такой Роджер Мурхаус – это член Королевского исторического общества, и он абсолютнейший кощунник. Потому что вся его книга, ну или значительная ее часть, посвящена тому, что является кощунством в России, и влечет за собой, насколько я помню, теперь уже уголовный срок. Он сравнивает политику Гитлера с политикой Сталина. Сталина он сравнивает с Гитлером. Очень хорошо, кстати сказать, вместе с «Кровавыми землями», параллельно эту книжку читать, «Кровавыми землями» Тимоти Снайдера. Ну вот Роджер, да, Мурхаус, чуть подробнее мы об этой книжке поговорим.
А вначале у нас неожиданный вопрос, при этом сегодня он неожиданный в равной степени и для вас, и для меня, потому что, вот о чем я хочу вас спросить. Сначала немного новостей. Назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев пишет: по штабу флота, имеется в виду Черноморского, враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить 112. Выехали оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие. В 13:40, то есть примерно полчаса назад, он пишет: просьба не выезжать в центр города, не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытие. Кстати, между прочим, прямо сейчас пишут, что в Севастополе звучит сигнал ракетной опасности. Это РИА Новости Крым сообщают. Ну и еще ТАСС пишет: обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров. То есть, видимо, удар был серьезный. К месту ЧП едет большое количество скорых, сообщает корреспондент ТАСС. Это сообщение 20 минут назад поступило. В общем, в центре Севастополя происходит что-то серьезное. Причем это сообщают официальные российские источники. То есть это не желание что-то преувеличить, не какая-то дутая сенсация, за счет которой какие-то блогеры делают себе капитал. Посмотрим, как будут развиваться события, но... Уже сейчас хочется спросить, как вы считаете, вот жители Севастополя, они это в какой степени заслужили? И что вообще следует вот из этого? Из этого, как я понимаю, достаточно мощного удара по российским военным?
Ну, Марк, я же скажу банальность. Из этого следует жить, не подходить к обломкам, к подозрительным и так далее, и так далее, и так далее. И понимать, к чему приводит политика, заимствованная там, в XIX веке, когда ее применяют в XXI. Ведь одна из целей того, что в России называется специальной военной операцией, во всем мире называется войной, является окончательное закрепление Крыма в российском статусе. Крым наш. Делается это военными методами, в том числе. И как и с Крымом было поступлено, помните эти самые вежливые человечки, люди в белом, на белых КАМАЗах, без опознавательных знаков, со снятыми номерами и так далее, и так далее. Это была военная интервенция, это был военный захват. Вот вопрос. Прошло 14 лет, прошло 100 лет, и Новый Град, полночных стран, краса и дива, он вознесся пышно, горделиво или нет? Вот Крым сегодня, в 2023 году, он является более русским, уж если так использовать эти термины, то, что все кричат «Чей Крым?». Но почему-то никто не задается элементарным вопросом, гораздо более для меня важным. А чьи крымские? Кем они сами считают? Те люди, которые там находятся. Но вот даже если в этой старой дихотомии пытаться найти ответ, то мы увидим, что Крым сегодня является менее безопасным местом, и менее-менее там русским, менее немецким, менее французским, менее украинским, менее вообще человеческим, потому что отдыхать там сегодня может только безответственный человек, если он с детьми, и глупый человек, если он без детей, без спутников, рискует только своей собственной жизнью. И вот знаете, Марк, я завтра, наверное, в Мюнхен сгоняю, может, даже сегодня вечерком, Октоберфест идет, все такое. В центре Мюнхена стоит знаменитая Мариензойле, колонна Девы Марии. Действительно, Дева Мария там наверху. А от нее ведет отсчет нулевого километра до Мюнхена. Вот все расстояния до Мюнхена будут считаться до этой Мариензойле. И вот в основании Мариензойле находятся четыре дракона, которые символизируют четыре человеческих порока и четырех страшнейших врагов Баварии. Марк, меня сейчас опять будут ругать, что я вам буду задавать вопросы, тем ставить вас в неловкое положение. Но все-таки, какие злейшие враги Баварии?
Слушайте, там обязательно должна быть алчность, мне кажется.
Это там есть в ратушу это вмонтировано, там бюргерские добродетели и пороки. Нет, тут
речь... не угадал здесь, да?
Речь идет враги в смысле земли.
Земли? Да. Как это сложно. По частям сторон света рискну предположить.
Практически. Злейший враг Баварии – Швеция плюс Франция. Плюс мерзейшая Саксония. Привет Дрездену и Лейпцигу. И, наконец, ненавистный Пфальц. Вот прошло 100 лет. Где эти злейшие враги? Бавария не бьется, например, чтобы вернуть себе с криком «Зальцбург наш». Некогда исконно баварский город Зальцбург. Но Бавария договорилась с властями Австрии, в состав которой сегодня входит родина Моцарта, о том, что можно приехать в Мюнхен из Зальцбурга по австрийскому железнодорожному билету, а в Зальцбург я езжу по немецкому билету. Нет никаких проблем. И оснований считать, что Зальцбург мой, у меня гораздо больше, если бы велись военные действия. Военные действия приводят к тому, что территория, за которую бьются, перестает на время военных действий и довольно долго еще потом перестать быть вообще чьей-то. Вот Путин, конечно, идиот полный в том смысле, что для него вопрос наш – это где стоит флаг. А для всего мира вопрос наш – это тот, куда можно легко добраться, желательно купив билеты на дискаунтер, на дешевый, или используя национальный билет, как в случае с железными дорогами, или доехать на велосипеде, тогда должна быть сделана великолепная велодорога, или что-то еще. Наша – это то, куда мы можем легко приехать, И чем меньше у нас преград в виде высоких цен или обмена на местную валюту, вот чем меньше у нас преград, тем больше мы считаем эту часть мира нашей. Мальта моя. Париж, откуда я только что вернулся позавчера, ездил на генпрогон Лэнгрина в постановке Кирилла Серебренникова. Париж мой, точно так же, как он Париж Кирилла Серебренникова. Точно так же мой Берлин, точно так же мой Мадрид, моя Барселона, мой Сиджес, там что угодно абсолютно. Это все мои места. Мне очень дешево туда приехать. И я там себя совершенно понятно чувствую, потому что если я даже не знаю испанского или каталонского, ну, каталонский я письменный, я понимаю, потому что французский знаю, вот, то я перейду на английский. Вот что такое быть твоей землей в 21 веке. А использование споров по принципу «чье это» с применением силы ведет к тому, повторяю, извините, по-моему, уже третий раз, что это становится ничьим. Вот вам ответ на вопрос. Привет Пфальцу.
Да, и Севастополь, привет тоже Севастополю, горящий и
тлеющий
штаб Черноморского флота.
Он ничей теперь
сейчас иллюстрирует ваш тезис.
Да, он сейчас. Ничей, жить там опасно.
Если я только проиллюстрирую. Губернатор, назначенный Москвой, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомню об этом, предупредил о возможной новой ракетной атаке. Цитирую, внимание всем, просьба не выезжать в центр города, не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, проследовать в укрытие. Вот вопрос, Севастополь, он сейчас чей?
Ну, он сейчас ничей.
Он сейчас ну, если в центр города нельзя выходить, да.
Нет, а Севастополь сейчас принадлежит войне. Вот в том чудище, как помните, господи, как же звали эту прекрасную даму, которую я видел в Генте. Это Босх, помните, это аллегория войны, по-моему, безумная Берта. Меня сейчас поправят те, кто недавно был в Генте, потому что там, оттуда это, там эта пушка стоит, по-моему, Берта, это безумная. Вот эта безумица, которая все вокруг себя сжигает, идет по земле, вот Севастополь является сегодня ее собственностью. Пока еще не целиком, но шаг за шагом.
Мы будем продолжать следить за тем, что там происходит. Давайте перейдем к нашему традиционному блицу. Первый номер из тех вопросов, на которые вам предлагается около полутора минут, это угрозы журналисткам важных историй. Как оказалось, те, кто эти угрозы отправляет, в курсе и места жительства, и передвижений журналисток по Европе.
Маркс, я только одно могу сказать. Они считают, что Европа безопасна. Но если у вас были проблемы в России, реальные причем проблемы, то вы должны себя чувствовать в Европе точно так же, как профессор Плейшнер чувствовал себя в Швейцарии. Как мы помним, профессор Плейшнер расслабился, голос свободы ему ударил в голову, он не обратил внимания на сигнал опасности, на цветок, там выставленный или убранный, я уж не помню, выставленный, по-моему, да, на подоконник, за что он поплатился жизнью. Это, собственно, та претензия, которую, вот, я знаю, иногда высказывает полиция, которая ведет расследование по предположительным фактам угроз жизни и здоровью российским журналистам, предъявляет, что вы легкомысленно относитесь к своему пребыванию здесь. И еще одна вещь, поскольку мне тут ночи позвонил наш коллега и сказал, что вот этого отравили, у этого стоит Пегасус, он тоже себя неважно чувствует. Я ему напомнил про телефон 112, куда нужно обращаться, если становится реально уже плохо, и посоветовал вести подробный дневник с описанием синдромов, что с ним происходит, его недомогание по часам. Возможно, просто траванулся шавермой берлинской. А возможно, дело серьезное. И тогда потом эти записи очень помогут и следствию, и, кстати сказать, врачам.
Отличная рекомендация. Хорошо, что она прозвучала здесь. Все, кто нас смотрит, имейте в виду. А следующее, тут простой рекомендации не обойдется. Йенс Столтенберг, генсек НАТО, призвал страны Альянса готовиться к долгой войне. И, по-моему, там же фигурировали сроки 6-8 лет. Речь, конечно, о войне в Украине.
Ну, он, видимо, исходит из статистики, я сейчас точно не помню, но, грубо говоря, все войны, которые в течение первого года не кончаются, они длятся что-то вот примерно вот этот вот срок, под 10 лет. И тут еще одна очень важная вещь, почему эта война может быть долгой. Потому что со стороны и России, и Украины поставлены нереализуемые условия, к качестве того, что можно считать победой. То есть Путин, ну, мы примерно понимаем, хотя прямо он не говорил, для него победой является потеря государственной независимости России. То есть Россия превращается в государство придатка, Украина превращается в государство придатка России, там устанавливается марионеточный режим и так далее, и так далее. Украина требует возвращения к 91-му году с границами, с сферами влияния и так далее, и так далее, и так далее. Можно считать несправедливым первое, но нереализуемым является также и второе. К сожалению, мне не первый раз приходится повторять, что когда установлены нереализуемые в военном смысле цели, то тогда их реализация не приводит к целям, но приводит к трупам. Поэтому то, что сказал Столтенберг, возможно, это справедливо, но меня пугает другое. Мы должны готовиться не к долгой войне, а к многотрупной войне. Вот в чем проблема.
К сожалению, в современных условиях это часто бывает синонимами. Реформа ООН на этой неделе в стенах здания ООН в Нью-Йорке прозвучало предложение о том, чтобы реформировать эту структуру, и в частности со ссылкой на право вето, которым обладает Совет Безопасности, которым обладает Россия в Совете Безопасности, он как на тормоз в реализации мер по поддержанию мира. Как вы считаете, это вообще возможно?
Я в, как вам сказать, как герой Достоевского должен прости, милостивый государь, я в расстроенных чувствах. Значит, с одной стороны, мой любимый лирический герой, господин Подоляк, тут заявил, что ООН – это вообще никчемная пустышка, место для зарабатывания пенсии всякими там ничтожными функционерами. С другой стороны, на Генеральной Ассамблее этой пустышки абсолютной выступал Зеленский. Зачем он делал, зачем он прикрывал своей бедой вот эту пустышку, мне совершенно непонятно. Вы там, ребят, как-нибудь на Банковской улице договоритесь, скоординируйте свои действия, это раз. Два. Вот сейчас передо мной раскрыта книжка Франсина Хирша, которая называется «Суд в Нюрнберге» и «Советский Союз и Международный военный трибунал». И вот я читаю, я правда вчера открыл книжку, вот выпала эта цитата. «К 1952 году ООН стала форумом для саморекламы и политической борьбы за лидерство и далеко отошла от своих первоначальных принципов». Марк, у меня есть крупное подозрение. Если организация занимается всю историю своего существования, а мы помним, когда ООН была создана, тем, что отходит от своих принципов, то, может быть, отхождение от своих принципов, превращение в пустопорожнюю говорильню является ее внутренним, естественным для нее состоянием. Как видите, я не отвечаю на вопрос, но я задаю свой. Он естественным образом возникает.
Спасибо. Повод для размышления есть. И мы будем время от времени к этому размышлению возвращаться. А я сейчас хочу к нашим зрителям и слушателям обратиться, тоже вернувшись к определенному размышлению. Это размышление о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы, посмотрите все способы, которые мы вам для этого предлагаем. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, и поэтому безмерно благодарны каждому, кто нам ее окажет. Способы самые разные, начиная от того, чтобы просто положить деньги на телефон, и там дальше переводы, включая и криптовалюту, тоже экспериментируем в этой области. В общем, посмотрите, пожалуйста, и выберите приемлемую для вас сумму доната. 200-500 рублей нам очень сильно помогут, потому что это именно те деньги, на которые мы обрабатываем видео, выкладываем его, поддерживаем работу канала и так далее, и так далее, и так далее. Если не получается с деньгами, то помогите лайком. Поставьте нам, пожалуйста, лайк и примите нашу огромную благодарность для всех, кто это уже сделал или планирует сделать в будущем, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ну и еще о будущем. У нас сегодня на канале «Ищем выход» в 22 часа крайне актуальная тема. Клинический психолог Федор Коньков ответит на вопросы об отъезде из страны. Потому что мы знаем, что многие наши зрители и слушатели в последнее время находятся в эмиграции, поэтому психологические проблемы, которые возникают у вас, вы можете задать, обсудить и найти для себя какой-то приемлемый выход из того, что услышите о обсуждениях проблем других. Поэтому 22 часа канал «Ищем выход» не пропустить. Продолжаем наш блиц. Значит, История с Латвией. Мы вроде только порадовались за то, что сумасшествие там не произошло, и все-таки стариков и старух не будут выставлять. Как пришла новая информация о том, что все-таки 3500 нежелающих сдавать язык из Латвии изгонят?
Здесь очень интересная, то есть очень печальная ситуация, но она связана с тем, что законы принимают обратную силу. Если я правильно прочитал, речь идет не только о 3500 россиян, но людей, которые имеют постоянный вид на жительство. То есть это не время. Вообще вид на жительство в Европе. Я всегда подхожу ко всем проблемам в новых европейских странах с очень простой позиции. А как они решаются в старой европейской стране, стоявшей у основ ЕС, в которой я живу, и поэтому лучше других ее знаю. То в Германии, да, например. Да, язык является на очень низком уровне А1, но условием для получения и визы категории D для въезда в Германию и получения вида на жительство. Для постоянного вида на жительство вы должны знать, сдать на уровне B1 язык. То есть язык может входить. Но речь идет о высылке 3500 россиян, у которых есть уже постоянный вид на жительство. Но вдруг изменились условия его там продления, связанного со истечением сроков документов и так далее, и так далее. И вдруг выясняется, оттенате, хрен в томате, Бёль встречая, говорит, если вспомнить первую строчку, самолет летит по небу, Солженицын на нем сидит. Это вообще что такое? Это очень мне напоминает, это из той же оперы, это история с лишением гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, или Дробязко, которая была получена ей еще в 93 году в Литве. И там Сейм Литвы принял поправки, что можно лишать гражданства. Ну, ребят, что я могу сказать? В одной стране вид на жительство, а в другой стране гражданство, выясняется, родные братья Крыма, они бутерброд. Можно туда, можно сюда. В Германии такое невозможно. В Германии невозможно ухудшение условий задним числом. У вас возможно. Ну вот поэтому есть маленькая разница. Не хотел бы углублять, как она семантически в названиях стран проявляется.
Пока мы говорим, в Севастополе прозвучал отбой военной тревоги. Это Михаил Развожаев, назначенный Москвой губернатор, пишет, что пока отбой. Продолжаем наш блиц. У нас польско-украинский скандал. На волне этого скандала уже прозвучали высказывания о том, что Польша прекращает экспорт оружия в Украину, и эти слова уже были взяты обратно. Оказывается, речь шла только о новом оружии. Старое продолжат Киеву отправлять.
Там очень интересно опять... какие-то трогательные вещи. Функционеры, я говорю о польских в данном случае, по поводу, которые считают, что они живут в старую эпоху, когда выходит главный орган коммунистической партии, польский, допустим, и в этой газете, господи, как же она назвала, речь, забыл, или там краина, как, не помню, простите бога ради, и там можно изменить все слова, неудачно сказанные каким-то функциями. Но нет, слово не воробей, когда Анджей Дуда, президент Польши, сказал, что Украина напоминает только не утопленника, а утопающего, который тянет спасателя на дно. Эти слова были сказаны строго в определенном контексте. И когда было сказано, что Польша прекращает поставки военного вооружения, я прослушал этот момент, я изучил контекст. Там ни слова не было, что прекращает что поставки нового вооружения, которое самого последнего писку военной моды, которое только что получило. Нет, там не шла речь о новейших вооружениях. Их никто и не собирался никогда поставлять. Это вот попытка, поняв, что конфликт разгорелся, его притушить. А притушить в эпоху интернета и видеофиксации – это невозможно. Я ничего здесь просто не хочу добавлять. Здесь действительно есть проблема. Но Евросоюз – это 27 стран. Здесь периодически возникают войны. Иногда они гасятся. Например, какая была война между Францией и Германией по поводу того, можно ли в производстве сыров использовать только пастеризованное молоко. Ну вот она кончается мирно. В итоге за хорошим сыром приходится ездить во Францию. Тем, кто живет на берегах Рейна, где-нибудь в Шварцвальде, им, конечно, повезло, там 15 минут это на французском берегу. А немцы вынуждены, чтобы не было этого конфликта. Есть то дерьмо, которое здесь по недоразумению называется ракпором, камамбером, французскими мягкими сырами. Есть это невозможно, это очень невкусно, потому что это сделано из пастеризованного молока, хотя и по французской технологии.
И последнее в нашем блице у нас... Вот смешное, простите, я прочитаю новость. 29-летняя Элиза работала учительницей начальных классов в небольшой школе на востоке Германии и одновременно с этим выступала как ведущая правоэкстремистского канала в YouTube. При этом для того, чтобы ее не узнали на работе, в YouTube она надевала очки и парик. На работу в школу учительницей младших классов она являлась без парика. Ее разоблачили, но, тем не менее, достаточно долго это продолжалось, как я понимаю, около года. Что это за практика такая странная и вообще правильно ли ее изгнали? Потому что, как я понимаю, все-таки свобода мнений, и человек имеет право подрабатывать.
Очень хороший вопрос, потому что появились некие серые зоны, в которых непонятно, на что человек имеет право, на что он права не имеет. Учитель должен быть вне политики. Значит, кроме того же, она не просто выступала в поддержку, скажем, партии АФД. Насколько я понимаю, но вот я читаю ту информацию, которую я располагаю, она подстрекала граждан против правительства мусульман и евреев. Это нарушение немецкого законодательства. Человек, который осуществляет преступную деятельность, не может работать в школе учителем, то он вообще, видимо, нигде не может работать, потому что на время суда он будет просто-напросто отовсюду уволен. А если его в тюрьму посадят, то он будет в тюрьму посажен. Как он может работать? Вот это вот одна сторона медали, поэтому если она действительно к этому призывала, то да, тогда она не может работать учителем. Но... Я прошу прощения, Восточная Германия, сейчас 30% населения поддерживает партию АФД, пока еще не рукопожатная со стороны всех остальных партий, включая, по-моему, микроскопическую, но очень симпатичную мне партию пива, и так далее, и так далее, и так далее. И если 30% поддерживают, среди них будет кто угодно, полицейские, сотрудники разведки, учителя и все прочее, прочее, прочее. Вот здесь, по-моему, единственным вариантом не избежания, но уменьшения конфликтов является такой, я знаю, schriftliche Vertrag, письменный контракт. То есть учитель должен подписывать некую бумагу, где все прописано, что можно делать, что нельзя. Значит, в парике топить за ультраправых нельзя, не знаю, а снимки в купальнике или на ФКК пляже, где вообще никаких купальников и трусов ни на ком нет, это учительнице можно? То есть нужно прописывать эти вещи. Я понимаю, время перебрал, но когда Германия их пропишет, мир ужаснется. Правила поведения школьного учителя будет описано в 122 томах с 5 миллионами 628 параграфами и еще 3 томами замеченных опечаток с иллюстрацией.
Страшное будущее на самом деле, но мне кажется, что чрезмерная
рекомендация... Так, да. Так мы в Германии живем, страдая. Страдания возвышают, очищают душу, Марк.
Ох, вы знаете, по-моему, дальше у нас такие темы, что наши души должны просто к концу этой программы приобрести кристальную чистоту, потому что в группе новостей у нас год мобилизации. Давайте мы все-таки перейдем к вот этим вот темам после небольшого перерыва, потому что мы пришли уже к середине часа, когда мы этот перерыв уже обычно делаем. Я напомню, что это программа «Губин он Эйр», здесь журналист Дмитрий Губин, я Марк Нуждин, далеко не уходите. Буквально через пару минут мы вернемся и продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытаются украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся. Благодаря вам, за что спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и поэтому я призываю ставить ему ваши лайки. Канал «Губин ОНР» тоже не забываем. И заглядывайте в описание, пожалуйста, смотрите, как вы можете нам помочь. И еще я напомню, что сегодня в 22 часа психолог Федор Коньков разбирает вопросы тех, кто испытывает психологические проблемы от эмиграции. Поэтому не пропустите, все те, кому неуютно на новом месте, загляните, вам это будет полезно. Переходим к текущим новостям. И первое у нас – это год мобилизации. Что за этот год вообще мы узнали о России и россиянах?
Марк, мы очень много узнали о мире. Россия, россияне – часть человечества. Вот, я лично очень много нового узнал о мире. Я узнал, как люди, что такое синдром игрока в казино. То есть, когда человек проигрывает крупную сумму, чем больше он проигрывает, тем больше вероятность, что он останется в казино и проиграет еще больше в надежде отыграться. Вот это происходит с войной. Ну все, Путин, ты под Бучей, все понятно уже. Что наша армия не сильна, ну что мира не защищает она, и это и раньше было понятно, но то, что она не сильна, стало совершенно очевидно. Но нет, нужно уходить теперь в долгую войну. Со всеми трупами, жертвами и медленным подтачиванием собственной власти. Вот это, например, вещь. Есть еще одна вещь, в чем оценивать с той же точки зрения, украинскую сторону я не рискну. Хотя, когда ты читаешь, смотришь фильмы BBC о бегстве дезертиров, молодых мужчин с Украины, через румынскую границу, которые тонут в реке, напарываются на разбросанное там специально украинской стороной на дне стекло бито и так далее, и так далее. И ты понимаешь, что таких дезертиров 1 миллион молодых человек, а население Украины уменьшилось с 91 года на 28,9% или на 29,8%. Ну, в общем, почти на 30% это данные немецкой, по крайней мере, статистики, которые я тут просматривал. И что ты понимаешь, что проблема есть с двух сторон. Она есть с мобилизацией. И у Путина, в отличие от Украины, есть неограниченный практически любой ресурс. Это я возвращаюсь уже к теме. Но есть ограничения, которые почему-то за Путиным отрицают, а я очень внимательно на них смотрю. Это репутация власти, это рейтинг Путина. То есть он может объявлять мобилизацию ровно до тех пор и призывать столь много народу, мобилизовать столь много народа, не будем путать, призыв очередной регулярный и мобилизацию, пока его рейтинг не падает, пока не начинается афганский синдром. То есть пока гробов не становится столько, что говорит, нахрен нам нужна эта война. Пока основной успех внутренний Путина состоит в том, насколько я могу понять по своим источникам в России, они у меня все-таки, как и у вас, наверное, Марк, сохранились, это то, что люди говорят, ну да, ну война, ну и лучше бы ее не было, но это там. Ну пока там буряты, условно говоря. Пока там не Москва. Пока они начнут приходить гробы с одноклассниками и однокурсниками. Это вот Путину важно держать этот баланс. Потому что дальше, ну понятно, эта война окончится, когда исчезнет Путин в Кремле и Зеленский в Украине. Это не моя мысль, это свежий Владимир Пастухов, но мы с ним мыслим очень и очень синхронно, потому что оба этих человека поставили заведомо невыполнимые военные задачи, ну, скажем, заведомо-незаведомо, которые, как выяснилось, абсолютно невыполнимы в рамках этой войны, и значит, они будут приводить к все большему количеству трупов. И оба уперлись. Поэтому, возможно, две перемены. Нужны, необходимы две перемены, после которых начнутся переговоры, и через какое-то время, ну, если евреи великолепно себя чувствуют в Германии, а немцы в Израиле, если Пфальц, страшный, чудовищный, отвратительный, мерзкий, поганый Пфальц, перестал быть врагом Баварии, ну, значит, то же самое может произойти в отношениях между Украиной и Россией, причем произойти гораздо лучше, гораздо быстрее, чем многие думают. Вот такая вот вещь. И поэтому Путин, кстати, в лучшем положении, чем Зеленский. Потому что у Зеленского есть просто физическое ограничение новой мобилизации. А у Путина его нет, если брать физические величины. Оно только вот такое, в воздухе носящееся, идеологическое. Отношение к войне может переломиться. И тогда Путину капец, как пришел капец Советскому Союзу после войны в Афганистане.
А еще об одной войне, очень короткой, но, по-видимому, поставившей точку в давнем территориальном споре. День войны в Карабахе. Буквально сутки шла активная фаза конфликта, которые вот эти вот часы, сутки, все перевернули с ног на голову или, может, с головы на ноги, в зависимости от того, на кого мы смотрим здесь. Обвинения в предательстве в адрес Москвы, которые там раздавались, ну и так далее, и так далее. Что мы можем извлечь, какие уроки мы можем извлечь из этого конфликта?
Я очень, очень и очень был бы осторожен в подходе к этому конфликту. То, что, опять же, жизнь за границей меня приучила, когда я столкнулся с тем, что все мои представления на 90% о Германии оказались просто-напросто стереотипами, не имеющими отношения к реальности. Я поэтому очень боюсь высказываться по поводу этого конфликта и уж ни в коем случае не высказываться по поводу, кто прав, кто виноват. И оперировать только с тем, что либо я знаю, либо то, что относится к фактам. К фактам пока относится то, что эта война, как ее назвал тот же Владимир Пастухов, является однодневной войной. Да, по аналогии войны Израиля с арабским миром в свое время. Да, только там 6 дней было, сколько там, 7 дней, да, была война. А здесь она однодневная. Это раз. Два. Я понимаю, что конфликт между Арменией и Азербайджаном, он вовсе не обязан длиться вечно. Я сужу опять по своему опыту. Но я был и там, я был и в Баку, я был и в Ереване. У меня есть друзья и там, да? Привет вам, ребят, если вы меня смотрите. И я помню, с каким интересом в Баку слушали, когда я рассказывал про Ереван, про то, как переделали каскад этот знаменитый в центре Еревана, как там мебель поставлена, дизайнерская, Гетана Пеше, чтобы люди, поднимаясь на эскалаторах, могли в центре Еревана видеть достижение дизайнерской мысли, в том числе и мебельной, свезенной сюда со всего мира. То есть каскад, этот советский идеологический проект, он превратился в такой просветительский проект. Но я помню, как в Ереване ушки на макушке меня слушали армяне внимательнейшим образом, как выглядит Баку. И про Флейм-Сити, вот про этот город огня с этими небоскребами в виде языков пламени, и про эту совершенно фантастическую набережную, которую они там отгрохали с маленькой Венецией, и так далее, и так далее, и так далее. Никто из них не говорил мы, я слушать про это не хочу, я их ненавижу, это враги, это изверги. Нет, они слушали очень и очень внимательно. То есть основания для примирения они есть. Но здесь есть два очень важных момента. Первый, это вот по поводу, что я узнал о людях. У меня, кстати, очень многие страны Средней Азии или Кавказа, в том числе и Грузия, например, в том числе и Азербайджан, да, в том числе и Армения, в том числе там, ну, много кто пускал, например, русских беженцев от путинского режима, они мне показались более европейскими в чем-то, чем страны, допустим, Балтии, у которых обида, ну, просто застила глаза по полной совершенно программе. Главное – отомстить тому, кто когда-то унижал. Вот, и я, например, мне кажется, может быть, я в отношении Пашиняна имею какие-то иллюзии, но вот эта идея, что страна – это люди, а страна – это не земля. Вот это очень европейский взгляд. Повторяю в сотый раз, я в Германии. Германия – это страна, которая сохранила себя и, более того, всем другим странам утерла нос, когда она потеряла абсолютно большую часть своих территорий. Восточную Германию, там, Восточную Пруссию, ну и так далее, там много чего. И что? Если вы хотите чего-то доказать, доказывайте это не за счет земель. Земли – это 19 век, ну 20-й, первая половина. Финляндия отдала лучшие земли, которые у нее были, Южная Карелия. Этому гаду Сталину, этому гаду Советскому Союзу. И утерла нос Советскому Союзу по полной программе. Сотворив там дизайнерское чудо, сотворив промышленное чудо, превратившись в передовую там IT-державу. Вот как нужно поступать. Если это сейчас понимают и армяне, и азербайджанцы, потому что я не вижу арканарской резни, пока, по крайней мере, мне очень хочется, что я ее никогда не вижу. Это очень здорово. И второй вот этот момент, связанный с убийством миротворцев российских. Замначальника подводного флота там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь опять поведение очень европейское. Первое – признать факт. Второе – принести извинения. Третье, там кого-то уже в Азербайджане уволили, возможно, правильно сделали, в смысле, что того, кого надо, и объявить, что мы будем проводить расследование. Как это стало возможно? Но сегодня существует только две страны из известных мне и близких мне. Одна Россия, другая, сами догадайтесь, которая действует по принципу, даже когда схватили за руку, даже когда журналисты провели расследование. Они кричат, первое, это не мы, это не мы, это не мы, это не мы. Мы Боинг не взрывали, мы Скрипалей не травили, мы Навального и Быкова не пытались убить, а мы Северный поток не взрывали. Это уже другая страна. Ни одна из этих стран. Дугину убили не мы. Крымский мост взорвали не мы. Ах, потом это мы все-таки мы. Но извиняться за то, что мы убили шофера грузовика, который перевозил взрывчатку, понятия не имею, что это взрывчатка. Не, ну что вы. У нас гордость, мы жертва. У нас гонор жертва. И мы еще всех поучим. Кстати сказать, впервые в мировой истории мы видим жертву, реальную жертву, без дураков жертву, которая считает, что она имеет право на основании того, что она жертва, поучать все человечество. С любой там трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Чему вы можете научить-то? Смотрите на свою экономику. Смотрите, до чего вы страну довели. До беднейшую, нищую страну среди всех европейских стран. При этом, когда об этом говоришь, там дико все обижаются. Говорят, нет, а еще беднее нас Армения. О, нет, а еще беднее нас Молдова. Ну, да, ребят, приношу глубочайшие совершенно извинения. С точки зрения экономики, ну, да, вы в хорошей компании. Вот какая штука. Вот эти две вещи происходят, поэтому и то, что они произошли жуткие вещи. Погибли люди, их расстреляли. Но это признаны и принесены извинения. Люди решили не биться за ту священную территорию, которую они считали священной, своей и так далее, и так далее. Ребят, вы христиане. Но, ребят, если вы христиане, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Не должна вас земля и покойники, ваши деды покойники, кровь здесь проливавшие, волновать. Все. Это вам Иисус сказал. Родина вот здесь, вот. А не в земле. Это знает любой эмигрант. Вот, собственно, те вещи, которые хотел сказать, хотя, я думаю, все те, которые хотят жить по законам 19 или первой половины 20 века, они сейчас страшно совершенно оскорбились. Ну, на обиженных воду возят. В том числе и валют.
А я, кстати, напомню здесь еще слова человека, не очень близкого к христианству. Махатма Ганди однажды сказал, если жить по принципу око за око, то весь мир был бы слепым.
Знатоки Торы тут, конечно, наверное, поспорят с Махатмой Ганди, но мы не будем.
И еще одна вещь, о которой хотелось бы тоже поговорить, не уходя далеко от темы, к которой мы перешли с конфликта в Карабахе, это здесь, знаете, в информационный такой вот общий клубок сплелись и спарринг-партнеры для Путина, желательно старше 70 лет, и запрет в российских СМИ называть Зеленского президентом, и обвинение в предательстве Пашиняна, и сюда же еще и решение, принятое в Украине относительно того, что Россию и Москву допустимо писать с маленькой буквы.
Да, там же не просто принято решение. Значит, что значит принято решение в Украине, что Путина, там, Российскую Федерацию, что-то еще можно писать с маленькой буквы. Там после консультаций, насколько я понимаю, с Академией наук или с кем-то там еще. Ну, то есть с учеными, которые такие же ученые, которые едят моченое при власти, находясь и в России. Знаете, Марк, мне вот всегда, когда выходит программа, в комментариях пишут люди, не согласные с тем, что я говорю, они меня не оспаривают. Но они пишут: «Ты, Губин, ты!» с маленькой буквы, хотя мы с ними детей не крестили. И Губин пишет часто с маленькой буквы. И я сначала говорил, что можете ли вы называть меня, обращаться ко мне на «вы» и «господин Губин» или «хер Губин». И они говорят: «Много чести!» И тогда я стал писать: «Извините, пожалуйста, я правильно понимаю, что хамить собеседнику, будучи несогласным с его взглядами, это является вашей национальной особенностью». И люди замолкали. А теперь, после принятия важного решения руководством Украины, я понимаю, что вопрос, является ли хамство вашей национальной чертой и особенностью, его можно снять, он решен. Ответ на это я получил, хотя не могу сказать, что сильно им удовлетворен. Что касается истории там с Путиным и называть ли, значит, как там, что Зеленского нельзя называть президентом, а кто же он, спрашивается тогда, это совершенно другая история. Это история с поведением кремлевской пропаганды и технологов, во главе которых стоит такой русский Эйхман, каким бы был сегодня Эйхман в начале 21 века, то есть когда концлагеря невозможны, отравление газом с уничтожением потом в крематориях тоже невозможно. То есть это технократы, которым абсолютно все равно, кому служить, и даже деньги, по-моему, не самое главное, а главное, чтобы схема работала. Это вот Кириенки придумывают, Кириенки Эйхмана придумают, что использовать наемников, набирая туда людей из тюрьмы, потому что по ним не будет лить слезы в публичном пространстве. Схема работает? Работает. Конечно, Вагнер был самым эффективным боевым отрядом путинской армии во время украинской войны. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. И вот они считают, что Путину нельзя соперников на выборах подсылать. Младше 50 лет – это разумно. Это у школьной красавицы должна быть одна подруга дура, ну, чтобы в тот момент, когда красавица говорит глупости, это не так было заметно. Вот почему Подоляк совершенно необходим в офисе президента России, Украины. А другая должна быть уродина, чтобы в те дни, когда красавица проплакалась или плохо выспалась, она все равно красивой казалась. Вот это вот такая вот история. Я, правда, не понимаю, какой смысл в том, что перестанут... Я понимаю, когда там Пашиняна требует проводить линию, он теперь получил расплату, потеряв Карабах, за то, что якшался с американцами. Это я еще могу понять. Какой смысл в том, что Зеленского нельзя называть президентом? Может быть, это тоже часть подготовки хитрой к выборам в России? Вот мне это решительно непонятно. Ну, опять же, потому что все прекрасно знают, что Зеленский... Он может нравиться, он может не нравиться, он может все что угодно быть. Он может казаться очень неумным. Я хорошо понимаю тех людей, которые так считают. Но он выбранный. Он имел крохотный рейтинг 17% перед войной. Да? Но он законно выбранный президент. Вот к которому масса претензий может быть. Но он президент. Так же, как и Путин президент. Ничего с этим не попишешь.
Видимо, часть технократической схемы подразумевает, что определенные слова просто нельзя произносить в определенном контексте. Я напомню, что у нас есть в описании программы разные способы, какими нам можно помочь. Загляните туда, пожалуйста, и сделайте донат. В 200-500 рублей он нам очень поможет, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке и помощи. Не игнорируйте, пожалуйста, возможность ее оказать. По крайней мере, хотя бы лайк поставьте. Но, конечно, и деньгам мы будем очень рады. И мы очень благодарны всем тем, кто нам их уже перевел. Мы существуем только благодаря вашей помощи и только благодаря вашей поддержке. Имейте это в виду и, пожалуйста, помогайте нам. Переходим к... Ой, слушайте, у нас дальше веселая тема, о ней можно говорить долго, но, к сожалению, время заканчивается раньше, чем темы. Прям вот эпидемия диагностики по видео у нас прокатилась в связи с двумя роликами, которые Рамзан Кадыров выложил, чтобы доказать, что с его здоровьем все в порядке. Вы наверняка их тоже видели. Как вы считаете? Во-первых, чувствует ли себя действительно Рамзан Ахматович хорошо? А во-вторых, как вы оцениваете вот это желание посмотреть и оценить его самочувствие?
Марк, простите, вы хотите, чтобы я методом диагностики и считывания кармой по видеоизображению вам сказал, чем болен или здравствует же ли, слава Аллаху, Рамзан Ахматович Кадыров?
Нет, я... Да. Как раз все этим занимаются. Я подумал, почему бы вам тоже этого не
сделать? Нет, Чумак уволил меня как самого бездарного из своих учеников. Нет, никак не гажусь. Здесь есть другое, ведь любое кожура банана – это та штука, на которой поскользнуться могут все. Например, Алексей Венедиктов, у которого, видимо, был какой-то инсайт, и он стал, значит, там рассказывать, что там, где там, как там, чего там, имея, видимо, не имея кроме инсайда ничего. Кто-то начал описывать вот борт с отключенным этим самым, как он называется,
транспондером.
Транспондером. Все время, как произносишь транс, тянет завершить другим словом. Да? Самолета медицинского, который якобы вылетел из Москвы в Германию. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это Пастухов тоже поскользнулся, потому что начал что-то там о Кадырове рассуждать. Но вот это кожура бананом. Непонятно, кем съеденного, но который очень легко поскользнуться. Я говорил там в прошлый раз, но сейчас еще раз повторю. Для меня фактология очень важна. А фактология – это такая штука, которой нужно иметь доступ методом еще и личного ощущения, личного восприятия. И извините за занудство, но я повторю, вот жизнь в Германии меня научила очень жестко нескольким вещам. Например, не судить, ну, по крайней мере, без оговорок, не судить о том, о той жизни, которой ты не знаешь. Просто-напросто. Не судите о других странах. Вот почему я не сужу, уж тем более не выношу вердиктов, кто прав, кто виноват в армяно-азербайджанском конфликте. Туда нужно ехать. Вот если ты журналист, и ты едешь в Карабах, и ты говоришь с этими, тогда у тебя есть основания какие-то суждения высказывать, и то с известными оговорками. Если у тебя нет знакомых в ЦКБ, если ты там не лежишь, если ты не имеешь надежного, 100 раз проверенного источника в ближайшем окружении Кадырова, значит, все это называется веселым словом speculation. Слово speculation, спекуляцион в немецком, они имеют такое значение рассуждение, и оно, кстати, нейтрально, но все-таки рассуждение, когда мы не имеем достаточной информации. Но нужно помнить о том, что в русском языке слово «спекуляция» имеет однозначно негативную коннотацию. Так что, Марк, вы ведете себя как бесчестный соблазнитель, пытаясь меня на эту гнусную, хотя и торную тропинку заставить вступить. Не дождетесь.
Не буду больше так делать, и давайте перейдем от диагностики по видео к разоблачению мифов. Здесь у нас очень популярное и даже закрепленное в законе определение о том, что священный долг каждого гражданина защищать свою родину, свой дом, своих близких и так далее. Ну, это я вот уже за пределы закона выхожу. Давайте разберемся с тем, действительно ли человек обязан оборонять дом, страну, родину.
Нет. Вот в том-то и фишка. Я понимаю, какое возмущение вызываю этой фразой. У любого человека, когда на его дом напали, есть священное право оборонять этот дом. Это правда. И если это вооруженное нападение, с оружием в руках защищать свой дом. Тут вопросов никаких нет. Просто почему-то очень многие решили, что это еще и обязанность. А дом не обязательно защищать. Это право того, кто живет в этом доме, выбирать между защитой и выбирать между отказом от защиты. Потому что отказ от защиты иногда может оказаться гораздо более выгодным. Например, евреи лишились своего дома, жили в изгнании много тысяч лет, однако сохранили себя как народ. Евреи сохранили себя как народ. В отличие от многих своих врагов, которые как народы просто-напросто исчезли. Вот такая штука. То есть вопрос, во что для тебя укладывается понятие «дом». Если для тебя понятие «дом» укладывается в понятие «мозг», в том числе и в физическом, в самом буквальном смысле, в твои нейронные сети, тогда нужно думать о том, как защищать свои нейронные сети, как спасать свой мозг. Для меня в свое время отъезд из России, я об этом говорю вот на моем YouTube-канале Губин Он Эр, где выложен ролик о свободе и справедливости, посмотрите. Там неплохо просмотров набирает, а уж что в комментариях творится, это лучше не пересказывать. Вот. Я говорил, что для меня отъезд из России был операцией спасения собственного мозга. Потому что в России я задыхался от бессмыслия. Я создан как машина, как аппарат для того, чтобы упорядочивать хаос до уровня смысла. Иногда это удается хорошо, иногда это удается плохо, иногда это не удается вообще. Но я обрабатываю хаос. Если я не перерабатываю смыслы, потому что пробуксовой информации не хватает, алгоритмы не могу новые получить, прогрессивные, то это все. Дома для меня не существует. Для меня дом там, где хорошо работает мозг. Вот и все. Мой переезд был операцией спасения. Я спасал свой дом. Вот какая штука. Это раз. И два. Понятие высшей справедливости. Да, Путин напал на Украину абсолютно бесчестно, несправедливо, с массой чудовищных угроз для мира, в том числе всем основам международного права послевоенного, после Второй мировой войны, и устоявшихся границ Европы, и мирового правопорядка, и так далее, и так далее, и так далее. Это было несправедливо, чудовищно несправедливо, и война со стороны России продолжает оставаться чудовищно несправедливой. Но мир не оперирует не обязательно понятиями справедливости. Нас очень часто увольняют с работы несправедливо. Нас очень часто обвиняют несправедливо. Мы с несправедливостью сталкиваемся в жизни на бытовом уровне на каждом шагу. И у нас есть два варианта. Либо бороться с несправедливостью, и так некоторые поступают, либо отказаться от борьбы и сказать: меня уволили на этой работе. Я не буду идти в суд, я не буду распространять по внутренним сетям, взломав их, вообще рассказы о своем начальнике и так далее, и так далее. Я найду другую работу и покажу, какой я классный специалист. Вот какая штука. Поэтому те люди, которые считают, что защищать свой дом вот в таком смысле является их обязанностью, они являются соблазнителями. Вот почему все чаще и чаще встает вопрос о том, что в условиях войны призыв на военную службу, то есть не призыв, а обязательная мобилизация, даже обороняющейся стороной, это как? Это как? Этот вопрос возникает абсолютно. И повторяю, сейчас в обороняющейся стране очень многие мужчины призывного возраста, минимум 1 миллион человек, дали ответ своими ногами, уехав в другие страны. Хотя они там формально на это права не имеют. Там много вообще вопросов с обязанностью. Почему украинские женщины не призываются в армию? В американской армии служит женщина, я их видел. Но, правда, у меня была возможность наблюдать одно время американскую армию. Женщина там никакие, не санитарка звать Тамарка. Нет, они с оружием в руках абсолютно. Причем я видел, как они тренируются. Упаси меня Бог с этими девочками на поле боя столкнуться. В том числе и маленькие, как бы хрупкие и так далее, и так далее. Ну и что? Где они? Ну, это я сейчас ухожу так в другую сторону. Но это вот вопрос в том, может ли современная война обязывать превращать священное право еще и в устанавливаемую государством обязанность. Вот какая штука. Мне кажется, когда мы говорим, да, оно обязан, и любой обязан свой дом защищать, мы уходим опять-таки, мы уходим в мифологемы, или как любит один мой лирический герой, говорит, в нарративы, современный нарратив, а наш нарратив, мы путинскому нарративу предоставим этот нарратив. Мой любимый лирический герой с известной улицы с финансовым названием в городе Киеве, но вообще очень не могу удержаться, напоминает мне людоедку Эллочку, которая, увидев иностранное новое слово, ведет себя, как людоедка Эллочка увидела предъявленные Остапом Бендером ситечко для чая. Также ведь в лучших домах Филадельфии. Вот она не может оторваться, послушайте как-нибудь интервью, любое. Он же не может оторваться от иностранных слов. Он в упоении от этого ситечка для чая и, главное, домов Филадельфии. Вот. Но это все повторяю, это огромный, чудовищный 19 века или в лучшем случае первой половины 20 века соблазн. Право превращать в обязанность.
Вот зафиксировав этот момент, мы сейчас перейдем к книге, но перед этим я напомню, хотя, впрочем, я не напомню, я скажу об этом впервые. Значит, у нас Минобороны российская отчиталась, что при атаке Украины на Севастополь сбило 5 ракет, и в здании штаба Черноморского флота погиб один военнослужащий. Кстати, агентство публикует фотографию разрушений здания. В общем-то, там все серьезно выглядит. Поэтому, возможно, нам пока не сообщают о том, сколько человек пострадало. Будем следить за развитием событий, уже, возможно, не в этой программе, потому что времени у нас остается мало, и мы его потратим на книгу.
Ну, кстати сказать, должен сказать, где-то, по-моему, это было у BBC. BBC дало информацию о том, что... оно ссылалось на Economist, на журнал. Economist был дан журнал главой украинской военной разведки Будановым Кириллом, где он заявил, что ИФ работает над программой сдерживания и возмездия для противостояния российским ударам по инфраструктуре. Вот это вот, видимо, один из ударов возмездия. Просто там другое дело, у меня нет достаточно информации, что произошло, где в этом, прошлым вечером налет на какую российскую область был совершен, что там свет исчез, Кирилл, не в Твери, не в Тульской, по-моему, области.
По-моему, Брянская.
Или в Брянск. Ну,
давайте я сейчас уточню, да, потому что это важно.
Вот здесь вопрос, считать ли это ударами возмездия. Вы ударили по нашим электростанциям, а мы око за око уничтожим ваши электростанции. Вопрос хороший для Международного суда в Гааге. Потому что удары по объектам гражданской инфраструктуры, насколько я знаю, квалифицируются этим судом как военное преступление, но они квалифицируются без пояснения, что это может быть применимо только к одной стране, а к другой нет.
Ну, давайте перейдем к книге. Да, Роджер Мурхаус, «Дьявольский союз», «Пакт Гитлера и Сталина» анонсировали, что человек сравнивает двух диктаторов и провоцирует наши государственные органы, получается, на то, чтобы запретить свое творение.
Да, это правда, потому что сравнение Сталина с Гитлером, нацистской Германии с Советским Союзом, насколько я знаю, является в современной России уголовным преступлением. Я там не помню, прошел ли во всех чтениях закон, но его точно собирались совершенно принимать. Но это обычный прием западной историографии. Если явления принадлежали одной эпохе и имели сходные проявления, историк не просто может, он обязан, если это хороший историк, попробовать сравнить их между собой. Нельзя сравнивать Путина со Сталиным и с Гитлером. То есть можно, конечно, это очень ярко, я сам даже иногда этим увлекаюсь, но с исторической точки зрения это совершенно бессмысленно, разные эпохи просто-напросто. А вот сравнивать Зеленского с Путиным можно и нужно, потому что это люди одной эпохи, люди, которые стали президентами, не имея ни тот, ни другой опыта политической борьбы. Они конструкты, один конструкт по принципу Штирлица, а другой конструкт по принципу президента, сыгранного им в киносериале. Да? Ну и так далее, и так далее. Что они знают о Западе, какое получали они образование, то, что они мыслят короткими историческими перспективами, не думают о будущем вообще. Вот это можно. Но сравнивать Зеленского с Бандерой – это совершенно неверно, это ложно и так далее, и так далее. А Советский Союз с Германией можно. И книжка начинается совершенно фантастическим образом Мурхауса. Он говорит о том, что если договор с тайными протоколами Молотова-Риббентропа подписан 23 августа 1939 года, а Вторая мировая война, вступление Великобритании, точнее, во Вторую мировую войну, состоялось 3 сентября 1939 года, сама Вторая мировая война 1 сентября 1939 года, то это значит, что треть всего срока Второй мировой войны Сталин был с Гитлером союзником и помогал Сталин Гитлеру вести борьбу против Великобритании. Вот такая вот штука. Они оба, там очень много интересных подробностей. Эта книжка очень напоминает книжку Старгарта «Мобилизованные нации». Там внутри огромное количество дневников, перехваченных донесений, статей из газет, писем и так далее, и так далее. Вот где реконструируются последствия как раз заключения вот этого дьявольского союза, который действовал треть срока всей Второй мировой войны. О том, что значил раздел Польши, например. Да? Что когда в одной семье одного брата убивали нацистов в своих лагерях, а другого брата НКВД в своих лагерях. Там конкретные истории. И о том, как вообще выглядела тогда Европа. Вот главная ценность этой книги – это не выводы, которые он делает, они достаточно очевидны. Это восстановление той атмосферы, когда, давайте, как там Путин, припишем весь антисемитизм Гитлеру, а на второе место поставим украинцев. Нет. Я помню, одна из самых потрясающих сцен в этой книге, которая меня просто убила, это рассказ о том, как в Каунасе, куда пришли немцы, молодой палач по имени Смертонос, он забил публично дубинкой на глазах у публики, аплодирующей ему, десятки евреев. Он их забил насмерть дубинкой. А потом, я цитирую Старгарта, когда все кончилось, Смертонос отложил дубину, взял гармошку и заиграл литовский национальный гимн. Я понимаю, как сейчас многие литовские патриоты на меня вскинулись, и как там русские патриоты совершенно по другой причине вскинулись. Но есть одна маленькая деталь. Перед этим всю родню вот этого молодого парня Смертоноса убила НКВД, расстреляла. И он знал, что евреи литовские поддерживали как раз Советский Союз. Ну, понятно, почему. То, что выбирая между нацизмом и Советским Союзом, нужно было выбирать, конечно, Советский Союз. Вот какая история. Это были дьявольский союз, он дьявольский не потому, что два дьявола договорились, а потому что все запуталось так, что нет ни правых, ни виноватых. Они утопили в этой крови всех. Никто не прав, никто не виноват. Это кошмар, это совершенно катастрофа и так далее, и так далее. Ну, плюс массу деталей, когда был пакт подписан, ведь, кстати, правоверные коммунисты, которым там, они знали, что Гитлер – это дьявол. И вдруг, опа, Гитлер – союзник, и появляется статья за антифашистскую деятельность в Уголовном кодексе в сталинском. И начинает преследовать тех, кто говорит, что Гитлер – это негодяй. Вот какая штука. Поэтому, повторяю, вот понять, что не все так однозначно, ни в какие исторические времена, это очень и очень необходимо, чтобы видеть этот фон. Вот помните об этом каунасском убийстве евреев. Евреи были убиты варварски, чудовищно литовским патриотом. Но перед этим вся родня этого литовского патриота была также варварски и также чудовищно убита советскими властями. Кто прав, кто виноват? Это все переплелось в кровавый дьявольский совершенно клубок. Вот почему я очень горячо рекомендую эту книгу. И вот почему.
И опять же, это еще один довод в пользу того, что не нужно ни однозначных решений, ни призывов отомстить и, значит, вот всем что-то показать.
Это бессмысленно. Да. Спасибо, Марк, что вы это дополнили. Литва моя. Я туда могу приехать в любой момент. Мне обойдется в маленькую копеечку Ryanair'ом туда слетать, снять там через Airbnb или через Booking.com квартирку, либо отель, тратить, прогуливаясь, как я недавно делал по Вильнюсу, свои денежки. Там дивные советские столовые остались, чудесные, совершенно изумительные, дешевые и так далее, и так далее. Наслаждаться. Литва моя, а для литовцев Германия их. Вот какая штука. Вот что происходит, когда ты перестаешь бороться за территорию, и когда ты перестаешь искать правых и виноватых в прошлом.
Слушайте, у нас, в принципе, время уже подошло к концу, и мы последнюю нашу рубрику завершили, но, Дмитрий, я хочу все-таки, чтобы вы еще одну вещь прокомментировали, о которой я просто узнал вот только что. Издание «Бумага» обратило внимание на переименование курса «Введение в гендерные исследования». Угу. Это в Высшей школе экономики произошло.
Он сам еще остался.
Трудно сказать, насколько он остался, потому что перемена названия неминуемо должна привести к перемене содержания. Теперь он называется «Введение в женские и мужские исследования». То есть вот получается, что гендер оттуда убрали. Господи, что происходит?
Позорники. Кузьминов остался все еще во главе вышки, я не помню.
Нет.
Ушел все-таки. Ну тогда, надеюсь, он сидит на даче и пьет коньяк. Фрида, напейся. Помните откуда, да? Фрида, напейся. Вот почему. Не ушедшие не могут себе этого позволить. Какой-нибудь директор Большого театра Урин. Если бы он знал, как его имя, в каком контексте звучало в Париже, где мы с Кириллом Серебренниковым поужинали. Что он говорил мне про Урина? На что идет этот человек, желая сохранить свою должность, свое влияние и так далее, и так далее? Что он... Еще там были люди из театрального мира. Что он про них говорил? Ребята, это в Париже про вас звучат эти слова. Про вас звучат эти слова в Париже. Лучше уйдите со своих должностей. У вас есть деньги, чтобы безбедно дожить до старости, дожить до последних дней. У вас есть дача. Езжайте туда, купите хорошего коньяку, его можно французский, нормальный коньяк, по-моему, в России все еще купить. И, Фрида, напейся.
Без Ярослава Кузьминова уже все это происходит, поэтому действительно, наверное, за него можно только
попросить. Напейся, Ярослав, напейся.
На этом заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Губин он эйр, журналист Дмитрий Губин. и я, Марк Нуждин. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Я только напомню еще раз всем эмигрантам и не только эмигрантам, а тем, у кого близкие, может быть, в эмиграции, советую в 22 часа включить сегодня канал «Ищем выход», потому что там психолог Федор Коньков будет отвечать на вопросы, связанные с адаптацией, с ностальгией, с отъездом из страны. Не пропустите, это будет полезно и тем, кто уехал, и тем, кто остался.
И подписывайтесь на канал Губин Он Эр. Повторяю, там много видео. Кстати, там у меня есть видео, с видеообзор очень подробный книжки Роджера Мурхауса, «Дьявольский союз» тоже.
Всего хорошего. До свидания.
Удачи.